Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым в духе каждого из нас лично. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой. И на основании Слова Божьего мы верим, что в Тебе, Дух Святой, мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Дух Святой, спасибо Тебе. Мы так благодарны Тебе за Божьи способности, за Божьи возможности, за способность понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Дух Святой, спасибо Тебе. Дух Святой, спасибо Тебе за все, что мы имеем в Тебе. Божьи способности, Божьи возможности. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, и Духом истины Своей. Наставь каждого из нас лично на истину Твою. Помоги не уклониться. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты уже даешь нам правление мыслям, Ты уже даешь нам правление словам, Ты уже даешь нам правление действиям. Мы принимаем, что прямо сейчас Ты уже просвещаешь очи сердца нашего. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны за то, что в Тебе мы имеем все способности и возможности. И мы верим на основании Слова Божьего, что мы также уже имеем ум Христов. Ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. И мы с благодарением, Дух Святой, молимся и просим Тебя, чтобы Ты помазал наш разум духом премудрости Божией и откровения. И высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание духа премудрости Божией и откровения Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает наш разум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем, помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас помазание Твое дает направление мыслям, дает направление словам и действиям. Мы принимаем, что силой Твоей прямо сейчас да сокрушаются всякие узы проклятий сатаны и душевно слепые. Прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Спасибо Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой прямо сейчас. Спасибо Тебе за то, что сила Твоя течет на этом месте, сокрушая всякие узы тьмы. Спасибо Тебе за свет великий на этом месте, который устраняет всякую суету, бессмысленность, бесполезность. Да не будет ее вовеки. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Духом премудрости Божьей откровения прямо сейчас Ты наводишь порядок в разуме каждого присутствующего, устраняя всякий беспорядок, бессмысленность и суету, да не будет их вовеки. А мы принимаем. Мы принимаем, Иисус, Твое небесное служение Духом Святым и силой прямо сейчас. И берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас. Господствуй. Иисус, господствуй Духом Твоим Святым и силой. А мы принимаем все. Все, что Ты оплатил для каждого из нас лично, мы принимаем с благодарением. И верим, что мы больше никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе за небеса на земле, за Божьи способности и возможности, которые мы имеем в Тебе, помазание Твоего Святого Духа. А мы с благодарением принимаем все, чему Ты сегодня будешь учить нас, и благодарим Тебя за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами изучать тему, что есть истина. Напоминаю, что это не наше праздное любопытство. Писание говорит, чтобы все спаслись. Это первая часть каждого желающего исполнить Божий план. Чтобы все спаслись, это покаяние. И следующая часть, как звучит? И достигли познания истины. Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Если в Писании написано, и достигли познания истины, значит Бог сделал все необходимое, чтобы нам это удалось в какой-то степени и на земле в том числе. Поэтому мы не говорим о том, что мы сейчас достигаем познания истины полностью. Нет, без премудрости Божией. Мы лишь двигаемся в том, что открывает наш Бог. Открывает эту часть, двигаемся в этом. Откроет больше, слава Богу за больше. Поэтому мы перед собой не ставим цель поставить точку в Евангелии. Нет, мы изучаем лишь маленький фрагментик того, что Бог своей мудростью нам открыл. А так истину мы будем постигать вечно, потому что Бог есть истина. Поэтому мы лишь какую-то часть из того, что открыто по Писанию, будем с вами рассматривать. Хорошо. И сейчас, как всегда, я напомню некоторые основные моменты из прошлых наших встреч. А их уже было 19. Видите, мы с вами оперативно двигаемся. Хорошо. Первое, что я хочу отметить. Говоря о том, что Бог творил, когда вы открываете Бытие 1-2 главу, я сейчас просто вот с нее как раз и начну. Сегодня я имею определенное задание от Бога, и я поработаю немножко больше вот здесь. А потом уже перейдем туда. Всякий раз, открывая Бытие 1-2 главу, или сотворение, это Бытие 1-2 глава, основываясь на притче 8 глава, мы уже с вами знаем, что прежде нежели Бог сказал «да будет» или «сотворение», вначале Он это все спланировал в Своей мудрости. Так мудрость Божия говорит, Бог имел меня началом пути Своего прежде созданий Своих. То есть прежде, нежели Бог что-либо сотворил, Он это спланировал в Своей мудрости. И апостол Павел в послании к Ефесянам этот промежуток времени, когда Бог в Своей мудрости планировал все, назвал время прежде создания мира. Это не я придумал. Это написано в послании к Ефесянам и во многих других посланиях. Время прежде создания мира. Почему мы этот промежуток времени связываем именно с моментом, связанным с истиной? Еще прежде создания мира был Бог и никого, кроме Бога. Бог есть истина. Следовательно, еще прежде создания мира все было истина и ничего, кроме истины. Это несложно догадаться. Если в этот промежуток времени было все истина и ничего, кроме истины, следовательно, все, что спланировала мудрость Божья именно в этот промежуток времени, а она спланировала все, как для видимого, так и невидимого, я сейчас не буду брать все места Писания, все спланировала, следовательно, все, что спланировала мудрость Божия в промежуток времени еще прежде создания мира, в Писании названо одним словом – истина. Истина. Хорошо, вы скажете, брат Олег, а почему страх Господень находится впереди? Потому что начало мудрости – страх Господень. Об этом написано в книге притчи. А почему мы ее отобразили, страх Господень, в диаграмме? Потому что страх Господень дается определение – ненавидеть зло. Следовательно, когда мудрость Божия планировала что-либо, она основывалась на том, что Бог ненавидит зло. Следовательно, в мудрости Божией нет зла. Так и говорится и в притчах. «Пути мои приятные, все стези мои мирные». А в книге Иеремии написано, что намерение его во благо, а не на зло. А не на зло. В них есть и будущность, и надежда. Поэтому мы так и поставили в таком порядке, что вначале страх Господень, потом мудрость Божия. И это все происходило в отрезок времени или в промежуток времени, которое Писание называет «время прежде создания мира». Очень важный промежуток времени. Мы этот промежуток времени отметили как время истины, когда все было истина и ничего кроме истины. Именно в этот промежуток времени Бог закладывал стандарты всего творения как видимого, так и невидимого. Я сейчас немножко отвлекусь от этого и перейду к сотворению, а потом мы еще вернемся. Когда Бог творил, вот на этом мне сегодня Дух Божий сказал сориентироваться больше всего. Скажите, согласно притче 8 главы, когда Бог творил сотворение, Он творил в соответствии с чем? В соответствии с тем, что находилось в Его мудрости. Мудрость Божия об этом сказала так: «Я была при Нем художницей». А к нам уже сказано, кому не достает мудрости. Скажите, брат Олег, а зачем? Вот на это я сейчас буду делать ударение. Скажите, когда Бог планировал сотворить человека, Он его планировал сотворить по образу своему и подобию? Аминь, так Он и записал. Сотворим человека по образу нашему и подобию. Следовательно, когда Бог говорит уже в Новом Завете, подражайте Богу, как чада возлюбленные, мы должны Ему подражать? Да, брат Олег, а чему мы должны подражать? Возвращаемся сюда. Как Бог творил? Словом. В соответствии с чем Бог творил? В соответствии с тем, что находилось в Его мудрости. Значит, если вы собираетесь подражать Богу, как вы должны жить? Словом. В соответствии с чем вы должны жить? В соответствии с тем, что находится в мудрости Божией. А где находится мудрость Божия Духом Святым? В вашем духе. Следовательно, все события, которые совершаются в вашей жизни, должны быть соответствием или в соответствии с тем, что находится в вашем духе. Так Писание говорит: «Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя, и пусть не разливаются источники твои по площадям». То есть мудрость Божия учит нас, что наша жизнь должна быть отражением содержимого нашего духа в соответствии с мудростью Божией. Вот на это я сегодня хочу небольшое сделать ударение, потому что имею таковое задание. Возвращаемся еще раз сюда, потому что сейчас мы войдем в молитвенную комнату. Бог творил в соответствии. Слышите? В соответствии. Войдя в молитвенную комнату, вы должны молиться в соответствии. Вы скажете, а зачем? Чтобы ваша жизнь была в соответствии. Вот почему иногда верующих расстраивает ихняя жизнь, потому что у нее нет соответствия. Брат Олег, а где я возьму соответствие? Писание – это и соответствие. В Писании уже известная воля Божия, записанная воля Божия. Но есть индивидуальная воля Божия, которая вложена Духом Твоим Святым в Твой Дух. И тебе нужно говорить в соответствии с ней. Твоя жизнь должна быть отображением тайного, сокрытого в Твоем Духе. Еще раз говорю. Когда Бог творил, Он творил в соответствии. Но то, что Он творил в соответствии, а что здесь находилось в мудрости Божией? Истина. И когда Бог творил в соответствии, что Он являл? Истину. Если ты будешь жить в соответствии с содержимым своего духа, в твоем духе что? Истина. А если ты будешь жить в соответствии с содержимым твоего духа, ты будешь являть в своей жизни что? И на самом деле ты станешь истинным. Я просто показываю вам всю эту связь. И Дух истины, который пришел в вашу жизнь, наставить вас на всякую истину, Он будет наставлять вас в соответствии с тем, что Бог спланировал в своей мудрости для вас прежде. Как написано в книге Псалмов, Давид говорит: «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Бог хочет, чтобы наша жизнь была отображением Его славы, Его истины. Бог хочет, чтобы наша жизнь не была экспериментом, а осуществлением Божьего плана. И это проще простого. Вы знаете, гораздо проще двигаться по рельсам, потому что вы знаете уже примерно конечный пункт, чем двигаться непонятно по какой тропинке, куда идущий. В Писании написано, что пойдут и неопытные, и не споткнутся. Писание говорит, что по этому пути, по Божьему пути, не ходят злые звери. Потому что путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающего беззакония. Сатана не может выйти в Божий план для вашей жизни, потому что его там нет. А если его там нет, значит, всякий раз появляясь на горизонте, вы имеете право ему противостать. Потому что его в плане Божьем для вас нет. Ну а если он проявился и окопался, это говорит о том, что вышли на его путь. Так что каемся и сворачиваем опять на Божий путь. Я просто показываю вот этот момент. Итак, Бог творил в соответствии. Мы сотворены по образу и подобию Божьему. Значит, входя в молитвенную комнату, мы должны молиться в соответствии. Иисус сказал, что не будьте многословны в молитве. Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду. Откуда Он это знает? Из того, что Он спланировал. Когда Он это знает? Еще прежде прошения вашего. Это говорит о том, что в молитвенной комнате реально, кроме Бога, никто и помолиться не может. Потому что молитвенная комната – это место, где Бог на основании Бытия 1-2 глава творит через нас. Вообще, как лучше, так должно быть. Так должно быть. Скажите, брат Олег, каким местам Писания Ветхого Завета вы можете подтвердить? Допустим, Ветхого Завета. Хорошо, у меня есть прекрасный пример. Когда Бог пообещал Давиду, что сын его будет на престоле царском, сам по себе Соломон, как молодой царь, не знал, что важно знать Соломону, что важно знать царю. Поэтому в ночном видении, когда Соломон молился, это не молился Соломон, потому что Соломон не знал, о чем молиться. Это молился Дух Божий через Соломона, потому что Дух Божий знал, что без мудрости Божией царь не царь. Об этом написано в притче «Мной цари царствуют». Поэтому Дух Божий, тот же Дух Божий, который планировал все во всем, хочет вести вас в молитве. Потому что вы же не знаете, о чем молиться. А почему он будет вести меня в молитве? Потому что Бог пообещал Иисусу, что все, кто его примут, будут целостны. Будут ходить в истине. Поэтому как Бог исполнял обещанное Давиду, направляя Соломона в молитве, так Бог хочет направлять вас в молитвенной комнате, исполняя обещанное Иисусу. А Бог будет вести вас, исполняя обещанное Иисусу, в соответствии с тем, что Он спланировал в Своей мудрости еще прежде создания мира. Чтобы в вашей жизни являлось то, что Он приготовил, когда еще никто не согрешил. Представляете? Писание говорит в послании к Ефесянам, так как Он благословил нас всяким духовным благословением. Духовным. Почему? Потому что тогда еще никого и ничего не было. И Он уже вас благословил. Сильно? Представляете, если Бог будет молиться в молитвенной комнате вместо вас, то эти молитвы все соединяют с благословением. Фактически, вам даже в тех молитвах не нужно ничего просить, потому что молится Бог. Он будет говорить уже благословленное. И оно будет являться благословенным. Представляете, какая сила? Потому Дух Божий заострил, я верю, именно по этой причине, заострил мое внимание, чтобы вы поняли, что молитвенная комната – это место, которое можно рассматривать как Бытие 1-2 глава, где вы должны, войдя, дать возможность Богу направлять вас в молитве. И как Бог сказал «Да будет», так Он скажет и через вас «Да будет». И стало так. Но вы можете сказать в соответствии с давлением, обстоятельствами и рынком, а Бог будет говорить в соответствии с тем, что Он спланировал. И это есть истина. И ничего, кроме истины. Слава Богу! И когда наша жизнь будет в соответствии с истиной, то сатана ничего не сможет вам сделать. Как сказал Иисус в Гефсиманском саду, вот идет сатана, но во мне ничего не имеет. Почему? Потому что я есть истинный. И Бог хочет, чтобы каждый из нас стал истинным. Потому что, став истинным, на самом деле вы станете самим собой. По образу того, кем Бог вас сотворил изначально. Вы скажете, подождите, брат Олег, Бог меня не творил там. Согласно книге пророка Иеремии, Бог сказал Иеремии, «Я познал тебя прежде, нежели ты вошел в утробу матери». Другими словами, «Я сотворил или утвердил тебя пророком, еще когда ты даже не попал в утробу матери». Ты уже был пророк. Бог спланировал Иеремию пророком вот здесь. Пришло время, и Иеремия пришел на землю. И воплотился. Пришло твое время, и ты воплотился. Но ты не плоть. И в зеркало ты видишь лишь свою одежду. Поэтому есть тот, кто ты в духе, есть тот, кто ты в разуме. И тот, кто ты в разуме, это произведение рынка, мудрости земной, душевной, бесовской. А тот, кто ты в духе, это истина. Поэтому Писание говорит и утверждает, обновляйте свой разум. Если вы не будете этого делать, вы не познаете, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Обновление разума – это есть неотъемлемая часть, следующая, после покаяния. Если этого не делается, воля Божья благая, угодная и совершенная остается сокрытой или блокирована необновленным разумом. Вот такая процедура. Поэтому то, что я вам сейчас говорю, это в первую очередь связано с тем, что Бог хочет, чтобы вы знали. Знали. Вы не приняли духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать. Дарованное вам от Бога. Дарованное когда? Не когда вы родились свыше. Когда вы родились свыше, вы вернулись. Когда вы родились свыше, вы восстановились. А даровано оно было вам, когда вы еще просто были, как духовное творение. Бог подарил вам. Все подарил. Все потребное для жизни и благочестия. И назвал тебя по имени. Я просто раскрываю вам, что Бог смотрит на вас, Он не видит вас с коррективой на то, что сделал грех в вашей жизни. Бог видит вас такими, какими Он спланировал вас. И хочет, чтобы вы стали смотреть на себя Его глазами. Его глазами. А вот это как раз разум препятствует. Потому что постоянно в разуме поднимаются ветхие образы, греховные образы, поражения, неудачи, проклятия. А Бог говорит, нет, нет, ты уже не такой. Ты уже не такой. И имя твое не такое. Но без но. Новое творение. Или как в одном из мест Писания говорит, творение ранее не существовавшее. Представляете, какая сила? Вы скажете, брат Олег, что вы хотите сказать, что когда я родился свыше, я только появился? Совершенно верно. Так моей уже плоти 35 лет. И это ни о чем не говорит. А по духу ты еще только памперс стал примерять. А я уже в Господе 2 года. Знаешь, что делал? Количество лет в церкви. Я даже не говорю в Боге, а в церкви, потому что чаще всего именно об этом говорят. Ни в коем случае не говорит о духовном росте. О духовном росте говорит количество лет в призвании. А в церкви можно быть и 15 лет, и так и не войти в свое призвание. Поэтому сейчас мы не будем этот вопрос поднимать. У кого какого размера или возраста плоти? Этот вопрос мы снимаем. Хорошо, итак, Бог творил в соответствии. Скажите, если Бог творил естественно физическими в соответствии, значит, человека Он сотворил в соответствии? А как вы думаете, кто был соответствием для первого Адама? Кто был соответствием для первого Адама? Последний Адам. Об этом говорит послание к Ефесянам. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Потому соответствием для первого Адама был последний Адам, или Иисус. Бог творил человека в соответствии. И когда Бог сотворил человека в соответствии, Он не отменил соответствие или стандарт и образец духовного творения человека. Как мы его назвали в одной из тем, духовный архив Божий. Слава Богу! Я хочу вас обрадовать, этот архив находится Духом Святым в вашем духе. Потому вы не можете говорить, а я не знаю, какой я должен быть. Знаешь. Просто этого нет в твоем разуме, но это есть в твоем духе. А не имеете, потому что жуете, да? Хорошо. Возвращаемся. Сотворение было в соответствии. Почему Бог, прежде чем что-либо сотворить, заложил соответствие? Вы знаете, Бог, слава Богу, у нас мудрый, любящий Отец. Бог прекрасно понимал, что сотворив человека личностью, человек может воспользоваться этим правом, правом на ошибку, как личность. Поэтому Бог, не дожидаясь, что на землю сможет что-то прийти, искажающее только истину, мне вот знаете, что мне особенно нравится? Что фактически все, что не в соответствии с этим, с истиной, ложь. Середины нет. Если этого нету здесь, значит это ложь. Это облегчает жизнь. Появляется четкая черта. Четкая черта. Поэтому Бог определил истину, чтобы каждый человек, который примет когда-то Иисуса, мог узнать истину, а не предположение. Хорошо, мы еще до этого дойдем. Итак, Бог в своей мудрости еще прежде создания мира определил стандарт и образец духовного творения человека. Бог еще прежде создания мира в своей мудрости, не дожидаясь решения человека, согласно книге Откровений, согласно посланию Петра, заколол Агнца или совершил жертвоприношение с конкретной целью. Я сейчас тоже не буду поднимать, мы об этом уже говорили. И когда Бог сотворил человека, то независимо от того, какие решения будет принимать человек, человек уже не может отменить или кто-либо, если появится на земле, не может исказить или отменить истинный образ человека. Потому что это был утвержден как истина и неизменная истина. Все, точка. Спустя какое-то время, мы с вами уже знаем, это Бытие 3 глава, на земле появился Искаситель. Что он искажал?
Истину.
Больше искажать нечего было, потому что все было истина. Потому он искажал только истину. И искажение истины началось с таких слов. Подлинно ли сказал Бог? Вот вам начало стартовое. И именно с этого момента начались споры вокруг истины. Вообще, вы знаете, об истине спорить невозможно. Истина для того и истина, чтобы решать всякие споры. А споры возникают в основном вокруг доктрин. Вокруг истины нет. Мы же не спорим вокруг закона электричества. Братья, что вы будем спорить? Это закон. Ну а истина – это закон. Точка. Вы не можете о ней спорить. Хорошо. И на земле появился исказитель, или тот, кто искажал истину. Слышите? Истину. Давайте я здесь остановлюсь, напомню. Истину исказить невозможно. Можно исказить знание о ней и знание о ее применении. Сама истина остается неизменной. Я тоже не буду на этом долго останавливаться. Он стал искажать знание о истине и знание о ее применении. Начиная с Бытия по книгу Малахии, мы видим две группы событий – ложные и истинные. Я вам просто уже сразу чертой провожу. Но Бог, абсолютно невзирая на события на земле, осуществлял восстановление истины. Так написано в Евангелии. В одном из мест Писаний Иисус говорит, «Ибо я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине». Но зачем нам свидетельствовать об истине, если нерожденный свыше не может быть истинным? Поэтому миссия Иисуса состояла для того, чтобы свидетельствовать об истине и для того, чтобы открыть дверь в истину. Слышите? Поэтому мы рассматриваем на этом нашей диаграмме как второе явление истины. Иисус. Иисус. Истина во всем. И Он не только являл истину, Он открыл дверь, чтобы каждый человек мог стать истинным. Или таким, как Бог его спланировал. Представляете, какая сила? Вы уже можете быть сейчас такими, как вы Богом спланированы. Иисус сделал все необходимое, чтобы каждый из нас перестал экспериментировать. А еще что мне больше нравится, через то, что Иисус сделал на кресте, Он буквально вычеркнул этот промежуток времени и жизни людей. И апостол Павел говорит, что кто оборачивается назад, тот ненадежен для Царствия Божьего. А в другом месте Писания говорит, я понял только одно, мне нужно забыть мое прошлое. Мне нужно начать жить, как будто я никогда не грешил. И в другом месте Писания он говорит, благодатью я есть, тот, кто я есть, я никому не причинил вреда. А Стефана кто убил? А церковь кто гнал? Это не я. А кто же? А, это тот, кто умер по дороге в Дамаск. Он умер. И вы умерли. Вы знаете, что согласно Писанию вы умерли. И вы были в аду, были погреблены в аду. И вместе с Иисусом вы воскресли. И в вашей жизни, в вашей биографии больше этого нет. И если вы сами с этим не разберетесь в своем разуме, то это единственное, что будет доставлять вам хлопоты. Если вы этого не сделаете, то Бог не будет это делать вместо вас. Почему? Если вы это не делаете, то есть на то ваша воля. А Он почитает вашу волю как ваш выбор. Он не будет вас заставлять или ломать вашу волю. Хорошо, но я повернусь все-таки, чтобы... Вот так пусть будет. Хорошо. Итак, второе явление истины. Непосредственно связано с Иисусом. Иисус есть истина во всем. Знаете, какое огромное желание Бога, чтобы мы смотрели глазами Иисуса друг на друга, глазами Иисуса на себя, глазами Иисуса на все окружающее нас. Знаете, какое огромное желание Бога, чтобы каждую ситуацию в своей жизни, а именно мое отношение с Богом, мое отношение с братьями, отношение Бога ко мне, мы все рассматривали в соответствии с Иисусом. В свое время я приткнулся на таких вещах, потому что так получилось, что я слушал одну группу людей, они говорили одно. Слушал вторую группу людей, они говорили другое. Третье говорили третье. И я понимал, что каждый из них искренне любящий Бога. Они не хотят что-то запутать. Но дело в том, что каждый из них основывался на доктринах их деноминации. И это вносило определенные разделения. И я понял, что нужно что-то делать. И слава Богу за Иисуса. Я понял, что мне нужно изучать Иисуса. Не просто изучать Иисуса, а изучать то, как Он это видит. То, как Он это делал. То, как Он это говорил. И вы знаете, когда я стал это делать, я увидел, что ни те, ни другие, ни третьи так и не узнали Бога. Иисус говорит, если бы вы знали Меня, если бы вы знали Меня, вы бы знали Отца. Поэтому я в первую очередь смотрю, что Божье отношение ко мне такое же, как Божье отношение к Иисусу. Я в Нем, Он во мне. То есть как Бог учил Иисуса, так Бог учит и меня. И если вы возьмете даже этот простой пример и вспомните, как люди рассказывают, как Бог обучает своих детей, а потом проверите это через Иисуса, то вы будете удивлены. Потому что все, что они говорят, не соответствует. Я ни в коем случае не хочу вносить разногласия. Но давайте уже Иисус станет краеугольным камнем всех наших отношений и наших общений. Пусть он уже станет тем, кем он является, но в нашей жизни. Поэтому, если кто-то ко мне придет и скажет, я считаю, что это должно быть так, я открою свою Библию, найду, как это говорил Иисус, и скажу это вот так. Он скажет, ну подождите, Иисус служил вот тогда-то. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому, как Бог обучал Иисуса, так будет обучать и меня. Как он обучал Иисуса, а ну вспомните, через свою мудрость. Через свою мудрость. Скажите, Бог любил Иисуса? А кого любит что? А теперь можете изучить этот вопрос поглубже сами. Я даже не буду этот вопрос поднимать. Вот так и открывается Писание. Вот так открывается Писание. И возникает следующий вопрос. Почему он любил, его не наказывал? А вот это вы сами изучите. Это поможет вам глубже понять этот вопрос. И вот так изучайте все через Него. И вы увидите, что воссияет свет истины. И вы увидите то, что раньше в свете деноминационных моментов вы просто не видели. Хорошо. Итак, мы с вами изучаем второе явление истины. именно явление истины, которое являл Иисус, через то, как правильно думать, через то, как правильно говорить и через то, как правильно поступать. Опять-таки, мы не можем изложить все, что связано с истиной, потому что нам придется переписать всю Библию. И больше того. Поэтому мы ни в коем случае не преследуем такой цели. Мы берем лишь некоторые маленькие фрагментики, чтобы закладывать просто ориентиры. Ориентиры, вот и все. Поэтому мы заложили уже много ориентиров, которые помогают нам хоть иметь какое-то представление о том, как истинно. Допустим, мне нравилась вот эта особенная тема, когда мы изучали, как истинно правильно разговаривать. Очень мне нравится это направление. Потому что, оказывается, все время мы были научены разговаривать как проклятые. И мы так разговаривали. Придя в церковь, мы продолжали так же разговаривать. А потом удивлялись, почему проклятие еще имеет в нашей жизни. Так ты же разговариваешь как проклятый. А я не вкладываю в эти слова никакого смысла. А при чем здесь это? Дело не в этом. А как же, брат Олег, я должен разговаривать? В соответствии. Время молчать, время говорить. В соответствии. Брат Олег, вы что хотите сказать? Чтобы я разговаривал как Библия? Ну, говоришь, говори как Слово Божие. Поверьте, если вы будете двигаться в соответствии с мудростью Божией, то каждое ваше слово будет слово веры. Я веровал, потому говорил. Но верующие еще не до конца поняли, как должны разговаривать верующие. Брат Олег, такое даже сложно поверить. Я понимаю. Как верующий. Понимаете, в чем дело? Мы настолько привыкли думать, говорить и поступать, как проклятые, что даже когда явилась истина, мы не обратили внимания, что истинно разговаривать – это называть несуществующее, как существующее, фактически всегда. Другое дело, что мы не научились. Нам сложно даже было, знаете, как одна сестра подошла и просто молчит. Но через ее глаза я вижу, что она хочет что-то сказать. Но так как она не знает, как разговаривают верующие, а знает, что со мной лучше не разговаривать, как не разговаривают верующие, то она просто стоит и молчит, и думает, как сказать то, чтобы не сказать это неправильно, а сказать это правильно, как она не знает. Потому за нее просто говорили ее глаза. И я спрашиваю, у вас что-то болит? Она говорит, да. У вас что-то болит? Тут? Нет. А где? Она говорит, вот тут. Вы хотите, чтобы мы помнили за исцеление? Да. Вот и разговор. Потому что так сказать просто, она не знала как. И вы знаете, это есть греховное влияние. Что иногда, общаясь друг с другом, мы даже не замечаем, как мы опять погружаемся в то, откуда нас в свое время извлек Иисус. Просто своими словами. Хорошо, я не буду возвращаться. Это все есть на диске. Итак, второе явление истины. Видите, какое основание мы заложили. Второе явление истины. Напоминаю, молитвенная комната – это место соответствия. Если вы не знаете, как молиться в соответствии, приобретите книгу «Времена и сроки» или приобретите где-то, начиная с первого по десятую части, что есть истина. Хотя у нас много материалов есть, и кассетных, и CD, как молиться в соответствии. Хорошо, сегодня мы будем рассматривать явление Иисусом истинных дел в отношении простых иудеев, состоящих в завете Авраама. Тоже очень важная тема. Вообще, еще раз говорю, что служение Иисуса, оно очень многоспектрное. Поэтому мы не сможем рассмотреть все спектры, все направления служения Иисуса. Мы берем лишь те, с которыми мы сталкиваемся чаще всего. Опять-таки, если вы не сталкиваетесь, это хорошо. Но я какими-то моментами сталкиваюсь, и мне интересно, как это делал Иисус. И как раз сегодня мы рассмотрим явление истинных дел в отношении простых иудеев, состоящих в завете Авраама. Именно простых иудеев. Первое, что я хочу отметить, и это поможет вам, уже даст ход направления мысли. Все действия Иисуса в отношении простых иудеев всегда были основаны на завете Авраама. Это просто, но это фундаментально важно. Отношения между верующими всегда должны регулироваться базовым заветом. Поэтому отношения Иисуса простым иудеям, независимо от их статуса и положения, независимо от того, что в их жизни есть, нету или будет, всегда была основана на завете Авраама. Ухватитесь за это очень важное знание. То есть, Иисус всегда основывался на завете. И истинное отношение Иисуса хорошо видно в истории в Евангелии от Иоанна. Я прочитаю эту историю. Сильная история, будьте внимательны. Внимательны к Духу Святому у вас, в первую очередь. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения». Зафиксировали. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил?» Смотрите, какой ход мысли. Знакомый, да? Кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? А может, бабушка? А может, дедушка? Давайте копнем еще на три колена. Иисус отвечает: «Не согрешил ни он, ни родители его». Удивительный ответ, правда? Братали, что значит не согрешил? Подождите, он же болен. А вот и слушайте, потому что это место Писания, вторую часть, обычно берут для того, чтобы болезни и немощи оправдывать. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Итак, в этой истории мы видим отношение простых иудеев в лице учеников к иудеям. И то, как это должно быть истинно. То есть здесь мы как бы видим две группы людей. Первое – это простые иудеи в лице учеников и явление истины в отношении Иисуса. Вопрос учеников, кто согрешил, говорит о том, что они, как и другие иудеи, в каждом человеке видели грешника, независимо от того, брат он или сестра, по завету. Они уже видели грешника. Смотреть именно так их обучили те, кто сами так и смотрели. Это хорошо видно из слов фарисеев, когда они сказали в этой же истории: «Во грехах ты весь родился, ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Вот такой разговор. Просто ясно и четко. Ты во грехах родился, и мы даже с тобой разговаривать не будем. Видеть причину проклятия в жизни человека по его вине для них было привычно. Если болен, сам виноват. Если не урожай, потому что проклятый и так далее. В таком подходе есть то, что скрывает истинную причину проклятий – сатану. Сатана распространяет знания, в которых человек есть причина проклятия. Мы ни в коем случае не убираем части человека. Мы говорим о том, что он распространяет знание, что человек есть причина проклятия. Что не человек есть тот, кто поступает как-то и допускает проклятие. А что человек есть причина проклятия на земле, в жизни каждого человека. О, это знакомо. Вот если бы не мой муж, я бы уже с Господом, наверное, в такой близости была. Вот если бы не мой ребенок, я бы уже, наверное, пастором была. Вот если бы не он. Если бы. Понимаете, в чем дело? То есть сатана показывает, что причина в твоей жизни проклятий – это вот он. И если ему удастся внедрить эти знания, сатана остается незамеченным, продолжает дальше разрушать жизнь человека. А если человек в это время разбирается с собой, пытаясь исправить себя, обвиняя себя во всех своих проблемах, сатана к этому процессу обвинения также подключает и окружающих. О, история Иова знакома. В истории Иова видно. Вообще там обвиняли все друзья его, обвиняли кого? Иова, ты сам виноват. А Иова говорила: я не виноват. Он себя оправдывал, а те его обвиняли. И вообще такой процесс. Заметьте, в таком процессе не видно сатаны вообще. Такое впечатление, что его просто нет. Кто-то говорит: я не виноват, виноват Бог. А они говорят: нет, Бог виноват не может быть, виноват ты. И вот такой теннис у них был. А Писание по этому поводу говорит так. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, мироправителей века тьмы сего, против духов злобы поднебесной. А теперь слушайте внимательно. Видеть человеку причины проклятий, значит смотреть на человека глазами сатаны. Резко, но понятно. Еще раз подчеркну. Мы сейчас говорим о том, как истинно смотреть. Истинных отношений. Видеть человеку причину проклятий в твоей жизни, это значит смотреть на человека глазами сатаны. И если человек делает это, он подвергает себя суду, попадая под действие закона греха и смерти. Как написано в Евангелии от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, ибо какую меру мерите, такой и вам будет мерить». И что смотришь на сучок в глазе брата твоего? Брат Олег, он мне не брат. А бремна в твоем глазе не чувствуешь. Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бремно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынет сучок из глаза твоего брата. Что же это за бревно? Это то, как смотрит на людей сатана. Глазами вины. Обвинитель. В его глазах все виновны. И Римлянам 2 глава 1 стих написано так. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя другого, делаешь то, судя другого, делаешь то же». Итак, Иисус открыл истину. Как смотрит на людей Бог? Читаем. О, это сильно. Слушайте внимательно. Не согрешил ни он, ни родители его. Кто бы мог подумать? В Божьих глазах на земле есть один человек, который согрешил. И в нем согрешили все. Кто это? Первый Адам. Потому в данном месте Писания Иисус дает понять, что согрешил Адам, а это лишь его дети. Согрешил первый Адам. А это лишь те, кто унаследовали. Что будем мы разбираться с теми, кто унаследовали? Мы будем разбираться с теми, кто соблазнил первого Адама. Поэтому я просто хочу, чтобы вы увидели эту ситуацию глазами Божьими. Что разбираться нужно не с тем, кто попал, а с тем, кто толкает на грех. Наша брань не против плоти и крови. Толку с того, что вы будете разбираться с человеком. В Писании написано, что законом познается грех, а не грешник. А книжники фарисеи не поняли этого. Они стали разбираться с грешниками. Просто их перебивали всех. И Бог для того, чтобы хоть как-то защитить тех, которых они судили без суда и следствия, Он сделал города-убежища. Хоть могли спрятаться хоть некоторые. Вот так они увлеклись. Хорошо. Итак, согрешил последний Адам. Бог смотрит на каждого человека через кровь Иисуса. Поэтому каждому человеку необходимо научиться смотреть на другого человека глазами Божьими, не видя его как причину своих проблем, а разбираться с сатаной. Сатана является обвинителем братьев и сестер. А верующим, рожденным любовью Божией, необходимо смотреть глазами любви своего Отца. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Если Бог возлюбил, а нам нужно подражать Богу как чадо возлюбленные, то что мы должны делать? «Ибо так возлюбить». Я понимаю, что, может быть, разуму непонятно, как это реально можно сделать. Слава Богу за Духа Святого. Он подскажет вам, если вы захотите. В чем проявляются истинные ученики Иисуса? Иоанна 3:13-35. «Потом узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Смотрите, как сказали ученики Иисуса в отношении слепого. «Кто согрешил?» Они видели в нем грешника. В этом есть любовь? Конечно, нет. Потому что в Ихнем духе не было любви. Иисус смотрел на болезнь слепого не на как Божье наказание за его грех или грех его родителей, а как на то, через что у Бога есть возможность еще раз засвидетельствовать состоящую с Ним в завете о своей верности и любви к Нему, устранив ее слепоту. А теперь слушайте внимательно. Бог прославляется не через болезнь, а через ее устранение. Когда верующие уже это поймут. Еще раз повторю. Бог прославляется не через болезнь, а через ее устранение. Скажите, в чем может проявиться любовь Божия к больному? В исцелении. В чем проявляется любовь Божия к зависимому? В освобождении. В этом и проявляется любовь Божия. А Бог хочет проявить вам свою любовь. Поэтому, если в нашей жизни происходят какие-то события, которые записаны в проклятиях закона, они не проходят для того, чтобы прославился Бог. Они происходят, потому что мы сами допускаем. Но если мы покаемся и обратимся к Богу, как чадо возлюбленное, просим у Него прощения, возьмем власть над этой проблемой, примем решение больше никогда этого не делать, то Бог опять явит свою любовь, как и прежде, от которой мы сами в какой-то момент отошли. Бог всегда любит, Бог всегда любовь. Написано, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. А в другом месте Писания написано, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроткий и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Матфея 11 глава 28 стиха. То есть мы видим с вами, что Иисус, придя в каждом человеке, Он не видел грешника. Скажите, Иисус знал, что сделает Иуда? Конечно, знал. И смотрите, Он давал Иуде до самой последней секунды изменить свое действие. Мы людям иногда не даем ничего. Просто не даем. А Иисус, зная, что стоит за действием Иуды, давал ему до самой последней секунды. Вы знаете, Бог благ. Отношение Иисуса к состоящим в завете Авраама основывалось и формировалось Ветхим Заветом. Истинные отношения между людьми основываются не на эмоциях и чувствах, а на завете. Вот это есть базовое, что должно быть всегда в отношениях. Поэтому мое отношение к брату или к сестре, мое отношение к жене или к моей дочке всегда должны основываться на завете. На завете. Не на эмоциях, не на чувствах, не на прошлом, а на завете. А по этому завету у человека нет прошлого. У него есть только настоящее и будущее. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, опять-таки, рассматривая историю, как Иисус относился к простым иудеям, мы видим, что Иисус относился к ним, как к людям, которые не виноваты в том, что с ними происходит. «Прости, Отец, ибо не ведаю, что творят». И я знаю, что сердце Иисуса сейчас такое же. Сердце Отца такое же. И Он не собирается рыться в вашем прошлом. Он не собирается упрекать в нас, в наших ошибках. Он не собирается стоять над нами с битой, чтобы всякий раз доказывать нам, что мы глупцы и недостойны Его милости и любви. Это все абсолютная ложь. Хорошо, итак, мы рассмотрели с вами истинное отношение, явленное простым иудеям, состоящим в завете. Еще раз напомню, отношение Иисуса к простым иудеям основывалось на завете Авраама, в котором состояли иудеи. Простые иудеи. Хорошо, а теперь мы рассмотрим, тоже очень интересная часть, явление истинных дел в отношении несостоящих в завете Авраама. Почему это тоже важная часть? Вы знаете, читая Евангелие, общаясь с разными людьми, я заметил, что у определенной группы верующих сложилось такое впечатление, что Иисус с неким пренебрежением относился к язычникам, к которым относится и сейчас также. Подождите, нет, он сейчас так не относится. Нет, он Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Если вы ему говорите, что он здесь так относился, значит, он здесь не может так не относиться. Я просто раскрываю вам основные моменты. Поэтому сейчас мы рассмотрим явление истинных дел в отношении несостоящих в завете Авраама. Это поможет нам, как состоящим в завете, понять, как правильно относиться к несостоящим в завете. Потому что вокруг вас есть люди, которые не состоят в завете. Они не состоят в завете с Богом. Они считают, в этом нет необходимости, а другие просто не понимают этого. Они считают, что они верующие, а в завете они не могут состоять. Ну, в общем, разные взгляды. Но давайте рассматривать не ихнюю позицию в отношении нас, а нашу позицию в отношении их. Естественно, через Иисуса, Его отношение, Его позицию, мы можем узнать истинную позицию, которую должны занять мы. И для того, чтобы не уклониться от истинного понимания, именно явления истины в этом вопросе, надо всегда помнить, что земное служение Иисуса, описанное в четырех Евангелиях, давайте я напомню, потому что, может быть, у кого-то вызовет этот вопрос. В Евангелиях, особенно в четырех Евангелиях и в посланиях Нового Завета, отмечено два служения Иисуса. Не торопитесь сейчас какие-то решения принимать. Первое. Земное служение Иисуса, основанное на Ветхом Завете. Поэтому Иисус очень часто в Евангелиях Нового Завета говорил тем, кто исцелялись, говорит, пойдите принесите жертву по закону Моисея. То есть это называется вообще ветхозаветнее служение Иисуса. Служение Иисуса записано в четырех Евангелиях, вообще правильно называется ветхозаветнее служение Иисуса по закону и завету Авраама. По закону Моисея и завету Авраама. Новозаветнее служение Иисуса начинается с книги Деяний. Вообще в оригинале называется «Деяния Святого Духа». Книги Деяний. Именно с того момента, как Иисус сел одесную Отца, как Господь и глава Церкви Божией, с этого момента называется новозаветнее служение Иисуса по Новому Завету. Скажите, откуда он взялся? Возвращаемся. В период своего земного служения по Ветхому Завету Иисус раскрывал статьи, формировал учение и обучал своих последователей, как принять и войти в Новый Завет, который откроется через кровь. И когда Иисус пролил свою кровь и занял свое небесное служение, то через то, чему Он обучал в своем земном служении, через послушание этому и применению, все, кто приняли Его, соединились с Его небесным служением посредством того, что Он сделал в земном. Я просто даю вам понять, что все, чему Он учил, все, чем Он говорил, это из статьи Нового Завета, исполняя которые вы соединяетесь с небесным служением Иисуса. Поэтому сейчас мы соединяемся с Его небесным служением посредством того, чему Он учил и что говорил в своем земном. Но Его земное в начале есть осуществление обещанного Аврааму. Поэтому земное служение Иисуса нужно рассматривать. Первое, слушайте внимательно. Первое, с позиции исполнения обещанного Аврааму. Вы скажете, а зачем вы это сказали? Чтобы вы понимали, что отношение к Иисусу, к язычникам, это есть не пренебрежение. Это лишь потому, что Он не мог им служить так, как Он хотел. Они не состояли в завете Авраама. И Он был ограничен, потому что Иисус действовал по завету. Вот почему. Потому что нельзя рассматривать это как лицеприятие Божие. Бог не лицеприятен. Но если Иисус был в чем-то ограничен в отношении язычников, это лишь говорит о том, что надо было еще что-то сделать, чтобы открыть эту дверь. Мы сейчас как раз об этом поговорим. Что-то еще надо было сделать. Вы тоже ограничены в отношениях с неверующими. Чем мы ограничены? Они неверующие. Они не могут понять вас. Они не могут принять то, что вы говорите. Почему? Они ограничены. И тем самым, есть стена. Вот так это была стена и в земном служении Иисуса. Сейчас я вас уже к этому ближе подвел. Чтобы вы просто правильно понимали. Ни в коем случае Бог не лицеприятен. И отношение к иудеям не было чем-то особенным от язычников, особенно в период его земного служения. Хорошо. Итак, для того, чтобы не уклониться от истинного понимания этого явления истины, важно помнить, что Иисус пришел исполнить обещанное Аврааму. Поэтому апостол Павел сказал об этом так. Во-первых, иудею, потому что сперва он пришел для иудеев, а потом и елим. То есть первая часть, земная часть служения Иисуса, это большая часть осуществления обещанного Аврааму. Также в послании к Ефесянам написано, Ефесянам 2 глава с 11 по 12 стих. Итак, помните, что вы некоторые язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемым обрезанием плотским, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, то есть Бог вам ничего не должен был, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники. То есть был промежуток времени, когда ныне состоящие в завете Авраама просто были безбожники или язычники. Слово «язычники» делает ударение на отсутствие завета. И в тот же момент, когда Иисус служил по завету Авраама, как я уже говорил, Он закладывал основание для нового завета. А теперь слушайте внимательно. Земное служение Иисуса, совершаемое им по завету Авраама и описанное в Евангелиях Нового Завета, есть закладывание основания для Нового Завета. В Евангелиях Нового Завета есть закладывание оснований для Нового Завета. Иисус служил по Ветхому Завету, но закладывал основания для Нового Завета. То есть Иисус в своем земном служении больше служил иудеям, да, но это не говорит о том, что он забыл про язычников. Иисус, исполняя обещанное Аврааму по Завету, в котором состоял с Богом каждый иудей, язычники никакого отношения к этому Завету не имели. Поэтому земное служение Иисуса в первую очередь состояло в служении в состоящем завете и одновременно готовило дверь для входа в завет с Богом и язычникам. Представляете, какое многоспектрное служение Иисуса. То есть одновременно служит и исполняя обещанное, и одновременно тут же готовит дверь для язычников. Дверь для язычников открывалась через исполнение закона. В чем состоял закон? Наказание за грех, что? Смерть. Как в одном из своих учений Иисус сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Кто войдет мною, тот спасется. Вы знаете, что это он сказал язычникам? Иудеи по завету Аврааму и так наследовали спасение. И просто нужно было принять Иисуса как Мессию, а нам как Спасителя. Понимаете, в чем дело? Им нужно просто принять Иисуса как обещанного Аврааму. И в этом они будут иметь свое спасение. А нам нужно его принять как Спасителя вначале. Я просто хочу, чтобы вы увидели эту очень важную сторону. Чтобы у вас просто стерлись вот эти некоторые моменты в разуме и не давали места дьяволу больше никогда. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И когда наступил день открытия этой двери для язычников, Бог дал знак Иисусу. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Это были еллины. Бог им ничего не должен. Филипп идет, говорит об этом Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказывает им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Другими словами, пришли еллины и говорят: «Нам нужен Спаситель». Бог дал знак Иисусу. Пора. Пора. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно. То есть будут спасены только иудеи. Но если умрет, то принесет много плода. Ибо так возлюбил Бог кого? Мир, а не только одну группу людей. Другое дело, что через эту одну группу людей Бог осуществлял Божий план. То есть мы видим, что Иисус не относился пренебрежительно к язычникам. Всем его действиям было отведено Богом свое время, служение и явление славы. Иисус не обходил их стороной и не игнорировал их просьбы. Вера в его миссию становилась соединяющим звеном даже его язычников. Помните сотника? Даже и это работало. Сотник был язычник. Бог ему ничего не должен был. Но по его вере Иисус сделал то, о чем он просил. Понимаете? Я просто хочу, чтобы вы увидели, что у Бога нет этой черты. Эта черта есть в завете, но у Бога ее нет. Бог любит всех людей одинаково. Но по завету им это доступно, а тем по причине отсутствия завета недоступно. Но если они уверуют, им также будет доступно. Потому что нет лицеприятия. Вот это вы должны увидеть, просто увидев эту сторону. Хорошо, я не буду читать всю эту историю, но из этой истории каждому из нас очевидно, что сотник, которому Бог ничего не должен был, язычник, просто обратившись к Иисусу, получил то, о чем просил. И Бог не изменился. Иисус Христос вчера, сегодня, веки тоже. Потому отношение Иисуса, которое мы видим здесь, является прямым отображением того, какое это отношение и сейчас. Мы сейчас рассматриваем истинное отношение Иисуса к несостоящим в завете Авраама. Какое это отношение? С милостью. Только веру. Только веру. Знаете, сатане удалось насадить в неверующих людей, что для того, чтобы прийти к Богу, надо заслужить. Нужно истрадаться, измучиться. И как минимум сделать какой-то подвиг, чтобы Бог обратил на тебя внимание. Но сотник не сделал никакого подвига. Он просто подошел и попросил. И все. О, Бог тебя примет только тогда, если ты только тогда. Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется, независимо от того, какое у него было прошлое. Независимо от этого. Потому это есть истинное отношение. Истинное. Та же вера послужила и хананьянке. И вот эту историю я прочитаю. И вот женщина, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. Слышите? О, какой он грубый, несправедливый. Он не должен был ей отвечать. Она не состояла в завете. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». Или идет за нами и кричит. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Завет. А она, подойдя, кланяясь ему, говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Вы видите? Потому что они состояли в завете, и они рассматривались как язычники. Она сказала: «Так, Господи». Она, видите, она признавала. Она не прогибала спину. Она говорит: «Да, Господи, я понимаю, что ты мне ничего не должен, абсолютно ничего». Поймите, вот это важная позиция. В молитвенной комнате, приходя в молитвенную комнату, помните, он вам ничего не должен. Просто ничего. Но и сейчас уже у вас есть завет, а в завете можете узнать, что он просто вам подарил, поклявшись. Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Язычница, а получила. Почему? Потому что кроткий и смиренный дух. Она просто смирилась. Я вам просто вот эти моменты хочу подчеркнуть. Что отношение Бога к любому, кто призовет его имя, всегда одинаковое. Даже если у него такое грязное прошлое. Исполнив закон в рамках Ветхого Завета, Бог с Авраамом, Бога с Авраамом, Он открыл завет для всех народов и убрал черту между иудеем и язычником. Как написано в Галатам 3 глава 26 по 28 стих. «Ибо все вы сыны Божии, поверив в Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся. Давайте я буду читать не на греческом языке, потому что здесь очень много греческих слов, и не всегда понятно, о чем идет речь. Я буду читать в полном переводе. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере в помазанного Духом Святым и силой Иисуса из Назарета». Все вы в помазание Духа Божьего погрузившиеся, а именно это произошло, когда вы родились свыше, в помазание Духа Божьего облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно в помазании Духа Божьего Иисуса. Одно. Все, в Божьих глазах нет различия. Нет различия. Теперь события, описанные в Новом Завете, необходимо читать в свете совершенного Иисусом на кресте. То есть верующий в Иисуса Христа больше не называется язычником, даже с приставкой «верующий язычник». Через завет отношение Бога к каждому верующему без лицеприятия. Нет иудея, нет язычника, все мы стали Его детьми. Вот такая ситуация. Вы стали Его детьми. Потому если вы не еврей по плоти, вы не отделены от Бога, и вы не являетесь каким-то особенным. Так Писание говорит, что не те, кто по плоти, а те, кто по духу. Понимаете? Есть дети по обетованию, а есть дети не по обетованию, а по плоти. Поэтому я просто хочу, чтобы вы видели, что Божьи глаза, которые мы видим через Иисуса, отношение к каждому несостоящему в завете Авраама с милостью. И если кто призовет имя Иисуса, Бог тут же ответит. Хотя, знаете, некоторые верующие хотят, ох, его дать бы в голову. Ему еще отвечать. И мы иногда манипулируем этим, Бог тебя накажет. Нет, если он обратится, Бог его простит. Вот почему некоторые верующие не хотят отдавать что-либо для разборки в Божьи руки. Они знают, что Бог прощает. Они лучше сами разберутся. Это будет наверняка. Хорошо. Видите, как быстро время летит. Давайте мы с вами помолимся. Мы будем продолжать с вами изучать и в следующий раз, если Богу будет угодно, эту тему, что есть истина. А сейчас давайте помолимся, поблагодарим за то, что Бога, за то, что у каждого из нас есть этот стандарт и образец Иисус. И знаете, что меня особенно радует? Что Он не где-то, Он в моем духе. И Дух Божий моему духу свидетельствует. Знаете, как лекало, знаете, как образец. Вот здесь-то корректирую в соответствии с этим. А вот здесь в соответствии с этим. А вот здесь в соответствии с этим. А вот здесь в соответствии с этим. Другими словами, Бог буквально формирует меня в соответствии с тем, кем Он видит меня. И наступит день, когда я стану тем, кем Он всегда меня видел. Скажите, брат Олег, это прямо как фантастика. Это истина. И Дух истины пришел, чтобы доставить вас на всякую истину и возвестить вам будущее. Но нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. Потому когда вы узнаете что-либо из своего духа, это не новое. Это новое для вас и для вашего разума. Но это всегда было прежнее. Вот если вы сами что-то вносите, это новое, и я могу вас сразу утешить, его все равно не будет. Писание говорит, напрасно трудится строящий дом, если его не возжелал или не спланировал Бог. Напрасно рано встаете, поздно просиживаете, хлеб печали едите или поститесь так много. Тогда как возлюбленному своему, а знаете, кто возлюбленный? Мудрый сын радует отца. Тогда как сыну, который ходит в мудрости Божией, Он дарует сон. Так что, кто страдает бессонницей, вы теперь знаете почему. Перестаньте суетиться. Перестаньте суетиться. Когда много суеты, приходит бессонница. Или много сновидений. И так много, что выспаться не успеваешь. Хорошо. Вы сами знаете это по книге притчи. Я сейчас не буду брать все места писания оттуда. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. И я еще раз заостряю. Дух Божий меня сегодня попросил заострить внимание именно на качественность молитвенной комнаты. Поэтому откройте Бытие первую главу. Откройте притчи восьмую главу. Свяжите эти две главы и завяжите это на себя, как на молитву. Поймите, что кроме Бога никто не знает, о чем молиться. А если никто не знает, то зачем придумывать? Войдите в молитвенную комнату и попросите, пусть Бог использует ваши уста. И Писание говорит, если вы не знаете, о чем молиться и как должно, то сам Дух будет ходатайствовать за вас. Дайте Ему возможность молиться через вас. И записывайте все, что Он вам скажет. Молитвенная комната – это не ваше место, это Божье место через вас. Иначе вы так и не узнаете. Но это не сложно. Поверьте, может вам показаться, ну, брат Олег, как это возможно, Бог будет через меня молиться. Но уже не я живу, ты же сам сказал когда-то. Или сказал, не понял. И уже не я живу. Я умер. А если я умер, то кто же вошел в молитвенную комнату? Бог в тебе. Вселюсь в них. Буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Хорошо. Так что слава Богу. Представляете, теперь идя в молитвенную комнату, вам не нужно думать, о чем молиться. Слава Богу. А то для некоторых это действительно, они заходят в молитвенную комнату, 5 минут думают, о чем молиться, потом 5 минут думают, как молиться, потом 5 минут думают, просто думают, а что я сюда пришел? Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Вообще это удивительно просто, как жизнь приобретает действительно соответствие, как сказал апостол Павел, течение совершил. Потому войдите в Божие течение для вашей жизни. Потому что русло вашей жизни – это Божий план для вашей жизни. Пусть ваша жизнь течет в этом русле. И пусть источники ваши не разливаются по площадям. Пусть они текут в этом русле. И в этом русле Бог прославится через вас. А все остальное – это суета, суета и томление духа. Отец, мы благодарны Тебе. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам духом истины. Мы так благодарны Тебе за то, что истиной Твоей Ты свидетельствуешь Духу нашему, для чего каждый из нас, присутствующий на этом месте, пришел на эту землю. Иисус, мы верим. Мы верим всем своим естеством, что Ты исполнил свою миссию, чтобы каждый из нас мог исполнить свою во всей полноте, без всякого недостатка. И прости, Иисус, если мы распыляли свою жизнь, отвлекались на бессмысленное и бесполезное. Мы верим. Мы верим, что Бог помазал тебя. Мы верим, что Бог поставил тебя, чтобы каждый из нас не суетился, чтобы каждый из нас ничего не придумывал, чтобы каждый из нас, обращаясь к тебе, получал наставление на всякую истину. И мы верим, что ты, начавший в каждом из нас лично доброе дело, да совершишь его. Спасибо тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой каждому присутствующему. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. А я высвобождаю каждого присутствующего от всякой формы тьмы, невежества и непонимания. Сатана, я связываю Тебя и запрещаю Тебе обманывать каждого присутствующего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за свет великий, который прямо сейчас высвечивает всякую тьму, во всяком ее проявлении. Да уходит она во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы уповаем. Да, Иисус, мы всегда будем держаться за Твое имя, за Твое Слово, за Твою кровь и за Твой Дух. Мы всегда будем держаться за это. Мы всегда будем держаться за Твое небесное служение каждому из нас лично. И мы верим. Мы верим, что мы исполним свое призвание. Мы верим, что мы исполним волю Божию на земле во имя Иисуса. Мы верим, Отец. Мы верим, потому что Ты силен. Ты силен, Ты в нас. И тот, кто в нас, больше. несравненно больше того, кто в мире. Спасибо Тебе за истину. Спасибо Тебе за истину Твою, которая поднимается в духе каждого присутствующего, наводя порядок в разуме и устраняя всякую бессмысленность и бесполезность во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, чтобы истина Божия торжествовала в каждой сфере нашей жизни. Пусть в каждой сфере будет все истинное, ничего кроме истины. Да не будет суеты, да не будет бессмысленности, бесполезности, да не будет их побеги во имя Иисуса. Спасибо Тебе за истину Твою, которая господствует в духе, господствует в душе, господствует в теле, устраняя все, чего мы искуплены во имя Иисуса. Мы не принимаем болезни и немощи. Это ложь во имя Иисуса. И мы искуплены от этой лжи. Мы искуплены для истины, чтобы быть истинными. И мы принимаем, что наше тело есть собственность истины, и да будет в нем все истина и ничего, кроме истины. Да не будет в наших телах ни расхищения, ни пропажи, ни болезни, ни немощей побеги во имя Иисуса. Наше тело есть храм Духа Святого, живущего в нем. Божья собственность, Божье наследие, собственность Иисуса. Мы принимаем это с благодарением. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что тело каждого из нас исполнит свое предназначение во всей полноте, без всякого недостатка. Да не будет в нем ни расхищения, ни пропажи, ни болезней, ни немощи. Да исполнит оно свое предназначение во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. Спасибо Тебе, Иисус, за мир в наших семьях. Мы принимаем, что Царство Божие господствует в наших семьях, торжествует истина, устраняя всякое демоническое влияние, всякое влияние разногласий, разделений, да не будет их во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твою целостность в наших семьях. В наших семьях, Господи, спасибо Тебе за то, что дети наши да будут научены Господом, и да будет великий мир у детей наших, и да исполнят они свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. Во имя Иисуса мы принимаем, что они Божья собственность, они наследие истины, и да будет у них все истина. Во имя Иисуса мы принимаем. Да, Иисус. Спасибо Тебе за это благословенное время, служение Твоего Духа каждому из нас лично. Мы так благословлены Тобой. Мы так благословлены всем, что излилось в наш Дух. Мы так благословлены Духом Святым. Спасибо Тебе, Дух Святой. Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас. Ты небеса на земле. Ты осуществление обещанного. И мы с благодарением принимаем. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, поставленным Богом для каждого из нас лично, чтобы мы переживали небеса на земле, Твое небесное служение, наше упование и опора. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением как обеспечителя, обеспечителя нашей жизни, обеспечителя нашего призвания, обеспечитель, помазанный, поставленный Богом во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что Ты помазан обеспечивать свой народ всем потребным для жизни и благочестия. И прямо сейчас, Иисус, соединяясь с Твоим небесным служением, мы берем семя, которое Бог Отец дал нам для сеяния и дает обилие посеянным. Благословляем его и говорим стократный урожай для обеспечения жизни и призвания. Поднимайся, приходи в житницы, в кладовые, плод земли, будь обилен и сочен. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе за то, что мы благословлены. Нет скудости, нет недостатков, нет долгов, нет безуспешности, да не будет их вовеки. Мы принимаем торжество истины Твоей в каждой сфере. И благодарны Тебе за небеса на земле, Духом Твоим Святым и силой. Во имя Иисуса. Аминь.